Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В нынешние дни, дорогие братья и сестры, мы переживаем дни Успенского поста. Это строгий пост. Это пост, который ведет нас к Богородичной Пасхе, к великому и славному событию Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Для того, чтобы вы понимали, насколько этот пост строгий, я скажу, как постятся в монастырях и как вообще должны поститься православные христиане в этот пост. Этот пост разрешается в кушении постного масла только в субботу и воскресенье. На протяжении седмицы не положено по уставу кушать постное масло, а в среду и пятницу вообще сухоедение один раз в день. В субботу и воскресенье постное масло вкушается, и на праздник Преображения Господня вкушается рыба. Вот так люди всегда питались, и христиане всегда так питались в этот пост. Конечно, наверное, я не знаю, может, один или два человека, которые стоят здесь в храме, найдутся, которые питаются так именно в этот пост и держат его. И это должно как минимум заставить нас к тому, чтобы мы восплакали о нашей немощи, о нашей лени, о нашей нерешительности и вообще о нашей такой внутренней духовной расслабленности. И вот эти дни Успенского поста, дорогие братья и сестры, они как бы воссоединены величайшим тройственным торжеством господских праздников. Это праздник изнесения честных древ животворящего креста Господня, святых мучеников Маковеев. Вы помните, когда в дни Великого Поста крест Господень выносится на третьей седмице для того, чтобы как бы в некоем смысле духовно поддержать тех христиан, которые, может быть, каким-то образом ослабевают уже в посте, чтобы еще раз в сознании христиан возродить ту мысль, ради чего мы постимся. Ради креста Господня, ради тех великих страданий, которые Господь за нас терпит. И вот Успенский пост начинается с креста Господня, и начинается с прославления креста Господня, и начинается с поклонения кресту Господню, для того, чтобы Господь силой креста своего укрепил нас. Это непродолжительное, но очень важное время. Второй праздник, который называется «Второй Спас», это праздник преображения Господня. Это праздник, когда Господь возводит своих учеников на фавор и показывает им неизреченную славу и силу своего божества. Он показывает, что Он смирился до плоти человеческой, что Он видим им, что они имеют возможность им общаться. Но природа божественная, она не умещается в этом грубом человеческом естестве. И Господь возводит своих учеников Петра, Иакова, Иоанна на гору Фаворскую и показывает, насколько возможно было только вместить человеком славу и силу Божества, кто Он есть, для того, чтобы укрепить веру ихнюю. И надо сказать, что то событие, которое мы празднуем 19 августа, это событие было не 19 августа. Это событие было по евангельской хронологии непосредственно перед Страстной Седмицей. Перед Страстной Седмицей. И мы читаем в тропарях и поем, что Господь хотел укрепить веру апостолов, чтобы они укрепились в дни страданий Его. И многие, наверное, не понимают и недоумевают, почему о страданиях говорится. Да потому что по евангельской хронологии это событие имело место перед страданиями Спасителя. Но поскольку это событие необыкновенно величественно, оно в некоем смысле торжественно. Это событие уникально, потому что это единственное событие, когда Господь в Евангелии преоткрывает силу своей божественной природы. И это событие не вписывалось в великопостные дни. Церковь решила это событие с поста Великого перенести на пост Успенский. На пост Успенский. Для того, чтобы в эти дни показать нам, к какому состоянию мы все с вами призваны. К состоянию обожения. К состоянию осияния этой божественной энергии, которую Господь показал на горе Фаворе. И он показал, что он есть владыка действительно по-настоящему всего творения. Потому что величайшие пророки Ветхого Завета, которых называли первоверховными пророками. Мы знаем в Новозаветной Церкви первоверховных апостолов Петра и Павла. Так вот, в Ветхозаветной Церкви были первоверховные пророки. Это были величайшие мужи Моисей и Илия. И на них равнялось все в Израиле. Все на них равнялось. И Господь на горе Фаворской показывает, что не Моисей и Илия являются великими, а Моисей и Илия служат тому, кто на Фаворе предстоит, и кланяются ему, и просят о прощении грехов народа Израиля. И когда апостолы увидели это неизреченное и невероятное сияние божественной силы и благодати, они почувствовали внутри себя полноту. Полноту радости, полноту богообщения, полноту, которая переполняет человеческое сердце, когда божественная благодать касается его. И апостолы не хотели никуда уходить, потому что замыкается весь цикл наших духовных поисков. На ком замыкается? Замыкается на божественной благодати. И нам надо это, дорогие, очень сильно понимать. Очень понимать надо, потому что в наше время нам предлагают всевозможные разные псевдоценности, которые нас отвлекают от главного, которые нас отвлекают от радости фаворского переживания, от радости благодати, которую апостолы получили на Фаворе. И почему Господь нам показывает эту невероятную радость? Для того, чтобы мы поняли, что мы должны, находясь в общине христианской и находясь в Церкви Божией, мы должны стремиться к ощущению этой радости. Мы должны, дорогие, любить Церковь, потому что в Церкви изливается этот божественный фаворский свет. Мы должны любить богослужение. Мы должны любить видимый храм Божий, потому что храм Божий – это видимое присутствие Царства Небесного здесь на земле. Человек, который не посещает храм, который ленится ходить в храм, который не понимает храма, этот человек не понимает фаворской благодати. Этот человек плотской и грубый. И могу сказать, что когда один день не бываешь в храме, уже тяжело на сердце. Уже действительно сознание твое как бы обмершвляется, потому что очень много забот у всех нас. Очень много проблем у всех нас. Но ты приходишь в храм Божий, и ты как будто бы предстоишь на Фаворе пред живым Богом. И благодаришь, и понимаешь, что ты пришел в то место, которому ты предназначен, и которое для тебя Господь создал. Поэтому мы, дорогие, должны очень и очень тщательно, трепетно, благоговейно стремиться к тому, чтобы хотя бы забежать в храм Божий. Хотя бы, я говорю, приложиться к иконе. Прикоснуться к какой-то святыне, хотя бы подышать этим воздухом и сказать: «Господи, прости меня грешного, укрепи меня, помоги мне, и Господь своей божественной благодатью поможет нам». Третий спас, дорогие, это тот спас, который у нас меньше всего празднуется. Это 29 августа, это день нерукотворного образа Христа Спасителя после праздника Успения. Он еще в народе называется ореховым спасом, или спас на полотне. В этот день всегда на Руси освящали орехи. И этот спас имеет очень большое значение для христианской жизни. Он очень приятный, он радостный, он светлый, потому что Господь в этот день оставляет на века для Церкви Своей свое божественное изображение. Вы помните, что в истории мы слышали и знали неоднократно, что был некий царь Авгарь, он жил в городе Едесса, это нынешняя современная Сирия. Он жил в этом городе, и он болел тяжкой болезнью, проказой болел. И он уже лежал на постели, и он слышал о том, что делает Христос. И мы знаем из церковной истории, постоянно говорим о том, что он посылал ко Христу Спасителя своего художника, чтобы он изобразил. Но мы, наверное, мало слышали о том, что с этим художником этот царь послал Христу Спасителю свое письмо. И вот я это письмо нашел. Я вам хочу его зачитать. Что писал царь Авгарь Христу Спасителю и какой ответ он получил? Это очень интересно, послушайте. Вот что пишет царь Авгарь через своего художника. «До меня дошел слух о тебе и о твоих преславных чудотворениях, как без врачевства и лекарств ты исцеляешь болезни, слепым даешь прозрение, хромым хождение, отгоняешь от людей нечистых духов, очищаешь прокаженных, расслабленных врачуешь словом и воскрешаешь мертвых. Слыша о тебе, что ты совершаешь столь дивные чудеса, я относительно тебя пришел к таковым двум заключениям. Ты или Бог, сошедший с неба, или Сын Божий. Посему я обращаюсь к тебе с такими смиренными молениями, чтобы ты потрудился прийти ко мне и исцелить мою неизлечимую болезнь, от которой я страдаю уже много лет. Дошло до меня также, что иудеи ненавидят тебя и хотят причинить тебе зло. Я же имею город, хотя и небольшой, но красивый и изобилующий всем. Итак, приходи ко мне и живи со мною в моем городе, в котором для нас обоих найдется все нужное». И этот художник передал это письмо Христу Спасителю. И вы знаете, что сделал Господь? Он взял плат, на котором художник пытался изобразить изображение Христа и никак не мог. И он приложил к лику своему и отдал этому человеку, но и написал ответное письмо. И вот это письмо ответное. «Блажен ты, Авгарь, не видевший меня и уверовавший в меня, ибо ты наследуешь жизнь вечную. Ты пишешь, чтобы я пришел к тебе, но мне нужно совершить то, ради чего я послан, и затем, возвратившись, возвратиться к прославившему меня, пославшему меня Отцу. И когда я буду вознесен к Нему, тогда пошлю к тебе одного из моих учеников, который совершенно исцелит тебя от болезни твоей и проповедует тебе глаголы вечной жизни». Этим учеником и апостолом, дорогие, был апостол Фаддей, который пришел к этому царю и впоследствии проповедовал, и совершенно исцелил этого царя, и он впоследствии стал святым исповедником имени Христова. И этот образ, который Господь оставил на брусе, мало кто знает, но этот образ поныне мы можем видеть. Этот образ есть. Этот образ до 1204 года находился на вратах Константинополя. До 994 года этот образ находился на вратах города Едессы, этого сирийского города. Но было очень много войн, было очень много сложностей, очень много было всяких. Ну, к примеру, в 7 веке арабы захватили Константинополь и пытались его ограбить, но до этого Бог не допустил. И Господь явился епископу этого города, патриарху Константинопольскому Евлалию, и сказал: «Сохрани мой образ». Что он сделал? Он зажег лампаду перед этим образом и заложил его кирпичами. И когда через несколько веков опять явился Господь патриарху и сказал: «Открой мой образ», они открыли эти кирпичи, они увидели, что на этих кирпичах отображение Христа Спасителя в этом образе, и лампада не потухла. Они возблагодарили Бога. И когда в 13 веке крестоносцы захватили Константинополь и ограбили его, Господь по милости своей сохранил свой образ. И куда этот образ перешел? Этот образ перешел в одну из кавказских стран, которая сейчас именуется Грузией. Этот образ хранился в Верхней Сванетии. И уже в 18 веке этот образ был перенесен в нынешнюю столицу Грузии, в Тбилиси. И есть в Тбилиси самый древний храм 6 века, который называется Анчисхати. В этом храме хранился этот образ до советских времен. И в советское время этот образ был перенесен в Золотой фонд Государственного музея Грузии в городе Тбилиси. И по нынешний день этот образ есть. Это невероятная святыня. Это одна из самых главнейших святынь христианского мира. Есть те люди, которые здесь стоят, которые были возле этого образа. И всегда радостно, трепетно и невероятно торжественно молиться и пребывать возле этой невероятной святыни. Грузинский патриарх 29 августа сонмом духовенства и крестным ходом из храма Святой Троицы Цминда Самеба на грузинском языке идет крестным ходом к этому музею и к этому образу, и все люди заходят и дарят какой-то дар, что-то драгоценное. И эти драгоценности лежат возле этого образа. Вот этот образ по нынешний день, дорогие братья и сестры, хранится. И мы должны это понимать и знать. И мы должны понимать и знать, что все наше воздержание, весь наш пост, мы должны приносить нашему Богу ради нашего преображения. Все это делается ради того, чтобы нас оторвать от этой нашей грубости и тленности, от этой нашей плоскости и греховности, для того, чтобы хотя бы немножечко какое-то понятие победы над плотью возымело место в нас быть. Потому что мы христиане, и мы призваны к радости фаворской, к нетленной радости. И ничто не может усладить человеческую плоть и человеческий дух, как только Господь. Но мы также и печемся о плоти своей. Мы также печемся о плоти своей, дорогие. Мы не язычники. Язычники говорят, что плоть, она как одежда. Она отслужила, ее выбросили и забыли. У нас не так. У нас не так, христиан. Мы к плоти относимся как к святыне. Мы к телу своему относимся как к святыне. Вспомните о том, как мы погребаем наших усопших. Мы их моем. Если вы знаете, то когда человек умирает, и его моют, после этого его тело умащивают елеем от соборования. Это положено так православным. От соборования елеем помазывают тело усопшего. После этого его одевают в белые одежды, в одежды радости, в одежды ожидания великого дня воскресения. После этого его кладут как бы в лодочку. От нас на Руси гроб – это образ лодки, это образ корабля, что мы должны доплыть до Царствия Небесного. И на время кладут эту лодку в землю. Как говорит апостол Павел, что в землю сеется тело душевное, а восстает тело духовное. И мы так относимся к нашим останкам. И поэтому церковь очень отрицательно относится к тому, когда мы сжигаем наших усопших. Это как бы некие отголоски язычества. Потому что мы должны приходить на могилы своих родных. И что делать? Извините, не пить и кушать, а молиться, благодарить Бога, просить прощения за их грехи и ожидать воскресения нашего Бога и воскрешения тел этих усопших. Вот так вот мы относимся. И вот в эти дни, дорогие, в эти три спаса церковь освящает плоды. Церковь освящает плоды. Первый спас освящается мед и мак, зелье. Второй спас освящаются яблоки, виноград. Третий спас освящаются орехи. Это традиция, дорогие. Это даже не традиция Нового Завета. Это древнейшая традиция Ветхого Завета. Что мы имеем сегодня? Мы имеем сегодня то, что люди в своих сумочках, в своих там каких-то... Как они называются?
Корзинки.
Да, приношения всякие приносят плоды. Священник читает молитву, окропляет святой водой, и потом люди уносят домой, как некую полусвятыню, и вкушают дома, как некое полупричастие, и потом голову себе морочат, что делать с этими огрызками, и так далее, и тому подобное. На самом деле это все... Совершенно вообще малохристианские понятия. Так в церкви не было. Так в церкви не было. Было совершенно по-другому все. Это уже последнее время, даже предреволюционное время. А было по-другому все. Те люди, которые приносили в церковь, они в церкви и оставляли. Представляете? Они приносили в церковь для освящения и в церкви оставляли. Для чего? Для нужд бедных людей. Для нужд церкви. Для нужд церкви. И этим, в этом, дорогие, есть огромный смысл, очень большой смысл. И сейчас об этом скажем немножко. В 27 главе книги Левит говорится о том, что всякий человек, который принадлежит к народу Израиля, к богоизбранному народу, этот народ должен чувствовать на себе особое гражданство. В то время Израиле не было тех правителей, которые мы имеем представление сегодня, там каких-то президентов, царей или еще кого-то. Этого ничего не было. Были духовные вожди народа, были пророки и судьи Израиля. И если вы хорошо читали Библию, то вы должны понимать, что вообще такое понимание, как царь и как царство над Израилем в том числе, это было как некий образ богоотступничества, потому что они отрицали и отходили от того, чтобы стать действительно водителями пред лицом Божиим, а хотели иметь вождя внешнего. А в то время были Израилем, правили духовные люди. Это было как бы некое духовное царство. И вот они понимали, что свою принадлежность к этому духовному царствию они должны как-то выражать с благодарностью Богу. И они должны благодарить Бога, что они принадлежат к этому царству не внешнему, а духовному. Как они это выражают? И Бог явил это через пророка и боговица Моисея. И Господь сказал, пусть от всякого приобретения ты десятую часть отдашь Богу. Десятую часть отдашь Богу. Что в этом было, дорогие? В этом был величайший смысл. Величайший смысл. Первое. Самое хорошее, самое приятное, самое дорогое надо было отдать Богу. Этим самым ты показывал что? Ты показывал, что ты принадлежишь не к этой земле, а ты принадлежишь к величайшему народу, который, во-первых, думает о Царстве Небесном. Первого ягненка, первое яйцо, первого цыпленка, первое какую-то, извините за грубость, зарплату, первое ты должен Богу принести. И в этом что еще воспитывалось? В этом воспитывалось одно нечто величайшее. В этом воспитывалось жертвенное чувство в людях. Жертвенное чувство в людях воспитывалось. Сейчас воспитывается в людях жадность и прагматизм, расчет и невероятная самость и гордыня. А тогда воспитывалась в людях жертвенность. А жертвенность от чего идет? От любви. От любви идет жертвенность. Ты приходишь в храм и ты жертвуешь Богу. Почему? Потому что ты его любишь. Потому что ты его любишь. И это очень важно, дорогие. Это очень важно. И мы должны понимать, что когда мы приносим в храм что-то, мы должны это в храме оставить. И это будет правильно. Это будет по-библейски, дорогие. Это не будет по-псевдоязычески, а по-библейски. А на Пасху так вообще страх и ужас, во что все превращается. Когда люди приходят на освящение в полутрезвом состоянии. Когда люди ждут этого освящения, как непонятно чего, как будто бы самое главное освящение. Самое главное освящение в церкви – это освящение человеческой души. Это избавление от греха. Вот это самое главное освящение, а не окропить святой водой какие-то приношения и потом вот как будто бы церковь благословляет все это пьянство и непомерное объедение. Церковь этого не благословляет. И церковь против этого всего греховного. Если ты принес в церковь и по библейской традиции возьми и оставь это в церкви. Самое лучшее это было всегда, дорогие. Как будто бы ты Богу это все приносишь. И это очень важно понимать. Это очень важно понимать. Поэтому, дорогие, в эти дни Успенского поста очень хочется, чтобы мы действительно по-настоящему преображались и менялись. Чтобы мы понимали и знали все, что всякая наша традиция, это традиция, которая направлена на очищение нашего сердца. Всякая наша традиция, это традиция, которая направлена на то, чтобы искоренить нашу гордыню, наше себелюбие, всю нашу греховность. Для того, чтобы мы действительно по-настоящему с любви Бога шли к Нему. Вы знаете, уже в советское время уже, такое тяжкое советское время, когда вот церковь гнали, храмы закрывали, священников убивали. И вот был случай, когда к одному священнику, сегодня его память, между прочим, сегодня его память, священномученика Сергия Чернобыльского, он в Чернобыле служил, в селе. И вот это был 37-й год. И его органы вызвали и очень долго с ним работали. Очень долго его уговаривали, чтобы он отрекся от Бога. И как будто бы он, видимо, показал, что он уже готов произнести какую-то хулу на Христа. И они ему говорят, вот мы сейчас соберем людей в каком-то клубе, в советское время клубы были такие, да, дома культуры. Собралось множество людей и выводят этого священника. И он поднимает глаза, перед всеми крестится и говорит: «Братья и сестры, Христос воскрес!» И все в один голос ответили: «Воистину воскрес!» Он смотрит на этих безбожников и говорит: «Слушайте, а чего мне все прилили? Они же все во Христа веруют. Они все во Христа веруют». И они его сразу выбили из этот клуб и расстреляли. Вот такие были исповедники веры, дорогие. Вот память сегодня его. Вот помолитесь этому человеку, чтобы он помог нам исповедовать не какие-то языческие представления о нашем святом православии, а чтобы мы по-настоящему любили Христа, чтобы мы по-настоящему наступали на свою гордыню, на свою жадность, на свое себелюбие и действительно приносили жертву Богу. Как проявляется жертвенность в наши дни? Жертвенность в наши дни проявляется через свечи. Через свечи, через какие-то ваши пожертвования. Когда вы приходите и вы отдаете ради того, чтобы и молитва ваша как бы неким образом горела в образе этой свечи, и то же самое поддерживали храм Божий. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь нам поможет. Пусть Бог укрепит в нас то понимание нашей жизни, которое Господь нам дает через нынешнее Евангелие. Бури вокруг нас, смятение вокруг нас, волны вокруг нас, но мы в лодочке. Этой лодкой является церковь. И тот человек, который в церкви, который в этой лодке, он будет противостоять. Но иногда Господь вызывает того, кого хочет, и говорит: иди по воде, иди по волнам, иди по краю этой опасности. И мы должны так идти. Но мы должны идти, взирая на Господа нашего Иисуса Христа, который рядом с нами стоит, безбоязненно, без трепета, без страха, без уныния. И если нам кажется, что в этих волнах житейских мы одни, то мы неправы. В этих волнах житейских рядом с нами всегда Господь. И пусть Бог нам пошлет силу веры, силу благочестия, силы понимания того, что когда мы будем утопать, нам необходимо руку протянуть. И тогда Господь ее возьмет ее и выведет нас из этой опасности и приведет в ту, опять же, тихую пристань, в церковь, которая нас доведет до Царства Небесного. В Иоанна Богослова говорится о нынешнем Евангелии, немножко другой перефраз, что когда Господь пришел в эту лодку, апостолы были на середине моря, то лодка сразу же пристала к берегу. Сразу пристала к берегу. Так вот, в нашей лодке Господь. И когда Господь с нами, когда мы Его просим, Он нас доведет до этого берега. Что есть этот берег? Этот берег, дорогие, есть Царствие Небесное. И мы должны понимать и знать, что в этих сложных обстоятельствах Бог с нами. Случайностей нету. Господь все видит. И как для того, чтобы посрамить гордыню и некое как бы рвение апостола Петра, Бог ему дал пережить ощущение падения и как бы некой погибели, он как будто бы утопал, так и нам Господь иногда посылает для нашего смирения ощущение того, что как будто бы Он нас оставил и Его нету. Но Бог рядом, и Бог хочет, чтобы мы ему сказали: «Господи, помоги мне, потому что я погибаю». И тогда Господь пошлет силу свою и спасет нас. Аминь.